Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем занятия в Школе православия. Сегодня мы поговорим с вами о появлении трех новых распевов – киевского, болгарского и греческого. Появление в богослужебной практике Русской православной церкви трех новых распевов принесло новые краски в искусство богослужебного пения. Давайте рассмотрим все эти виды церковной мелодики более подробно. Греческий распев. Греческий распев – это один из самых известных распевов русской церковной музыки. Наиболее ранние его записи известны со второй половины XVII века. Встречаются они преимущественно в обиходе и южнорусских ирмологионах. И записывались они либо столповой, либо уже впоследствии пятилинейной, то есть обычной нотной нотациями. Репертуар греческого распева составляют обиходные песнопения литургии и ряд песнопений великопостного и пасхального цикла, ну, например, на реках Вавилонских. В конце XVII, в начале XVIII века появились многоголосные обработки греческого распева. В отличие от киевского и болгарского распевов, о которых мы поговорим чуть позднее, которые имеют бесспорное юго-западное происхождение, греческий распев, судя по наиболее ранним его рукописям, был принесен в Москву. Возникновение греческого распева в литературе часто связывается с приездом греческого певца, диакона Милетия, который был приглашен царем Алексеем Михайловичем для обучения государевых певчих греческому пению. Ему же было поручено обучение и патриарших певчих, которыми он руководил около трех лет, с 1656 по 1659 год. Однако еще раньше прибытия Милетия в Москву в Воскресенском монастыре при патриархе Никоне имелись два ирмолога с песнопениями греческого распева, которые относились к 1652 году. Это говорит о более раннем возникновении греческого распева и его проникновении в Москву. И все же основная, так сказать, волна увлечения греческим пением, повсеместное его проникновение в храмовое богослужебное пение, связано именно со второй половины 50-х годов XVII века. Тогда одна за другой следуют службы на греческом языке, распеваются они греческим распевом. Это особенно поддерживалось патриархом Никоном. Тенденция эта сохранялась и позже. Например, на пасхальной утренне в 1667 году пели на правом клиросе Дионисий архимандрит, да Милетий с товарищи по-гречески, а на левом – патриарховы певчие дьяки и подьяки греческим же пением речи русские. Можно предположить, что греческий распев – это некая русская редакция греческого пения, записанного с голоса диакона Милетия и как бы пропущенного через наше русское ощущение пения и наше русское мелодическое мышление. Греческий распев был подчинен системе осмогласия, опирался на систему церковных восьми гласов. Для него были характерны простота и лаконичность мелодии, симметричность ритма. Помните, мы говорили, что для более древних распевов как раз симметричность ритма и ровность были не свойственны. Здесь очень популярны варьированные повторы строк и вообще очень регулярное построение музыкальной речи. Греческому распеву, кроме того, свойственна некоторая волнообразность мелодического рисунка. Мелодия напоминает дугу. Она вращается вокруг центрального звука, который становится как бы осью напева, и завершает все музыкальное построение, этот же самый звук. Одной из особенностей греческого распева является также своеобразная плагальность. Этот музыкальный термин обозначает приверженность чередованию первой и четвертой ступеней и постоянное подчеркивание именно четвертой ступени лада. А это придает многим мелодиям характер торжественности и, с другой стороны, радостности за счет постоянного подчеркивания мажорности звучания. Например, очень светло и ярко звучит пасхальный канон греческого распева. Его мелодическая структура основана на многократном варьировании всего одной короткой мелодической фразы. Вообще, принцип построения целого на основе варьированной повторности – и первоначальное звено, когда очень легко узнается во всех вариантах, вот это является одним из определяющих приемов мелодического развития греческого распева. Греческий распев, если его послушать безотносительно к знаменам, на первый взгляд не имеет прямого отношения к нашему древнему столповому пению. Однако ученые анализировали мелодии попевки и греческого, и знаменного распева и нашли много общего. Например, в мелодии первого гласа греческого и распева есть три строки. Первая напоминает попевку «Рымза», вторая соответствует пригласке, а третья – это окончание «Рымзы». В мелодии второго гласа первая строка напоминает мелодию «Рузы», это попевка седьмого гласа, вторую – это «Возмер», и третья – «Кулизмы скамейные», так называемые «Исааковском распеве». Для Ирмасов греческий распев имел мелодию особую. Здесь первая строка соответствовала, хотя и чуть-чуть с изменением, такой попевке, как «Опочинка», вторая – «Подъезду», «Унылке», «Размету» и так далее, и так далее. То есть мы можем много найти сходных «Какис», которые я перечислила, «Опочинка», «Размет», «Кулизма», «Возмер» и так далее, которые позволяют говорить об общем внутреннем происхождении знаменного и греческого распева. Продолжим эти сопоставления. В мелодии третьего гласа в греческом распеве есть две редакции. Полная ее гармонизовал впоследствии Львов, и сокращенная. Характер обычно избирается для третьего гласа, характер какис мрачный. Вот, и мелодия состоит третьего гласа из похожих на знаменные какизы. Опять же, опочинка, подъем, возмер, мережка. Но, правда, здесь мы должны отметить уже некоторые мелодические изменения. И в тропарной мелодии четвертого гласа, мы с вами возьмем только основные четыре первые гласа, две строки. Первая напоминает строку четвертого же гласа, а вторая – кокизу знаменного четвертого гласа. Кроме того, это не просто сопоставление отдельных попевок или отдельных кокиз, но это еще и отражение общих тенденций развития богослужебного пения. В целом же, исследователи характеризуют греческий распев как распев торжественный, который отражает радостное религиозное чувство. В нем почти нет песнопений мрачных, ну, мы не имеем в виду мрачный характер, конечно, а мрачных в смысле употребления мрачного и простого согласия. Используется очень часто именно светлое и трисветлое согласие, и взяты строки, которые тоже являются самыми светлыми и самыми живыми. Сейчас мы с вами послушаем «Достойно есть» греческого распева, раннее многоголосие, в исполнении мужского хора «Просветитель» под управлением иеромонаха Амвросия Носова. Из всех трех перечисленных распевов греческого, киевского и болгарского самым близким к знаменному все-таки является киевский. Это один из распевов, который представляет собой южно-русскую ветвь знаменного распева. И очень часто говорили даже, что это своеобразная транскрипция знаменного распева и что большой разницы между ними нет. Но вот мы видели, что греческий распев более сокращен, в нем используются только некоторые кокизы. А в киевском распеве действительно такая общность носит более глубокий характер. Киевский распев – это распев, происхождение которого нам еще не вполне понятно. В Москве он стал распространяться с XVII века, после воссоединения Украины с Россией. Историки обычно говорят, что вошел он в употребление в XVII веке по инициативе того же патриарха Никона. Киевским распевом были изложены прежде всего песнопения обихода. Он подчинялся системе осмогласия. Но в мелодике его уже меньше распевов, чередуется обычно распевное построение и как бы речитативное, то есть то, что мы бы сказали читок, или если не читок, то хотя бы псалмодированное медленное произнесение текста почти без распевов. Часто встречаются повторы отдельных слов и фраз. Ну, это, как мы знаем, отступление от традиции знаменного пения. Музыкальная композиция основана на подстрочном распевании текста. Каждая строка текста является одновременно и строкой музыкальной. Известны две разновидности киевского распева – большой и малый. И, как и традиционно, малый является сокращенным вариантом большого. В рукописях второй половины XVII века также встречаются уже и многоголосные обработки киевского распева. Большинство исследователей киевский распев воспринимает как национальный украинский вариант знаменного распева. Его становление можно проследить по южнорусским натолинейным ирмологам конца XVI – начала XVII века. В Москве он стал распространяться в особенности после усиления связи Киева и Москвы и сопутствующими этому событию вызовами в Москву на службу киевских певчих, что происходило в 1652 году и 1656 году. Эти певчие принесли не только киевский распев, но и квадратную линейную нотацию, которой в основном и фиксировался киевский распев. Эта нотация получила название киевского знамени. Изначально связь киевского распева с линейным киевским знаменем во многом объясняет его упрощенные в сравнении с великорусским знаменным распевом принципы мелодической организации. Мы можем сказать, что фонд попева киевского распева значительно меньше фонда знаменного распева. И применение попева к восьмогласии, которое имело очень строгую каноническую традицию, здесь уже лишено той строгой систематичности. Но теперь немножечко наметим общие моменты. Полная стихирная мелодия первого-второго гласов киевского распева состоит всего из 5 мелодических строк. И строки эти представляют собой сокращенные варианты знаменных кокиз. Ну, например, это такая кокиза, как «возмер», это кокизы «опочинка», «вознос» и так далее. Единственное, что здесь встречаются некоторые варианты, которые позволяют придать кокизам некоторое мелодическое своеобразие. Вообще, для киевского распева становится характерным уже не попевочное мышление, не мышление кокизами, а формирование уже категорий будущих профессионального пения. Ну, например, там ясно ощущается мажор и минор, а это, мы знаем, свойственно уже будет светской музыке, профессиональной музыке, не связанной с богослужебной традицией. Более того, в самой мелодии киевского распева иногда часто обрисовывается мажорное трезвучие, а развитие сводится к опеванию отдельных его ступеней. Возникает не только симметричность ритма, но и даже квадратность, то есть деление мелодии на четырехтактовые, как мы бы это сейчас с вами в расшифровке записали, четырехтактовые построения. А это восходит уже к периодичности не только и не столько богослужебной, там этого не было, а скорее к песенной. Все это позволяет говорить о том, что на киевский распев, безусловно, повлияла украинская народная песня. Однако, несмотря на явную, заметную на слух близость мелодии, киевский распев, конечно, мы с вами должны сделать вывод, уже не совсем знаменный. По своему характеру его мелодия скорее живописует, но уже не иконописует. Он возник в Юго-Западной Руси, как мы с вами выяснили, да, и впитал в себя, конечно, и национальные, и певческие особенности Юго-Запада. Он поддается гармонизации гораздо легче, чем знамя нараспев. Он мягкий, он, может быть, даже, можно сказать, ароматный, как южная природа. Вот. Он ласкает слух, он нежит душу своими красивыми мелодиями, порой вселяет безмерную радость, а то, наоборот, успокаивает, убаюкивает. Они, конечно, умиляют душу, но можно сказать, что умиление – это все-таки уже не то духовное умиление, которое дает мелодия знаменная. Ведь знаменная мелодия, она не столько ласкает душу, сколько мы знаем, она ее питает. И если дает некоторую даже духовную сладость, то всегда эта сладость назидательная. Она вселяет мужество, она вселяет крепость. Радость, которой насыщена знаменная мелодия, это радость трезвенная. И здесь мы с вами можем сказать, что уже практически совершился переход к мелодиям, которые имеют не столько духовный характер, сколько музыкальный, светский. Конечно, киевский распев очень эмоционально привлекателен. Исполнительское мастерство певцов с Украины было замечательным. Активная просветительская деятельность в области церковного пения ученых-киевлян – все это, конечно, способствовало тому, что киевский распев на Руси очень скоро не просто стал известен, но это стал господствующий раздел. Он даже начал вытеснять знаменный распев. Кроме того, здесь и особенности, которые позволяли очень быстро переложить его на многоголосное пение. Это и ровность, и квадратность, и регулярность, и легкость, и простота попевок. Но вот мы уже упоминали с вами, повторение слов. Это тоже очень удобно, потому что повторение дало возможность композиторам более позднего времени свободно обращаться с богослужебным текстом вообще. Но мы понимаем с вами, что с точки зрения именно богослужебной, это безусловный недостаток. И все же киевский распев, он трогает душу, он побуждает обратиться к горнему миру, он очень красив. Давайте послушаем «Блажен муж» в исполнении хора Троицы Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея. еще одном распеве мы поговорим сегодня. В практике нашей Отечественной Церкви существует так называемый болгарский распев. Разумовский называет его самым бедным из древних распевов. Бедным, естественно, не в смысле певческих особенностей, а тех распевов и тех песнопений, которые у нас сохранились. Этот распев проник к нам тоже через Юго-Западную Русь и через Афон. В настоящее время у нас сохранилось не так много песнопений. Это «Достойно есть восьмого гласа», «Дева днесь и плотью уснув третьего гласа», «Ныне силы небесные первый глас». Конечно, особенно известно песнопение «Благообразный Иосиф». Почти во всех храмах оно до сих пор поется болгарским распевом, хотя и гармонизованным. «Тебе, одеющегося, пятый глаз». Происхождение болгарского распева сегодня представляется нам во многом неясным. Многие специалисты вообще отрицают его болгарское происхождение. Видите, мы тоже с вами сказали, что это южно-русское, через Украину. А скорее всего, здесь повлияло и духовные контакты с Афоном. Вот. Однако в самых последних исследованиях сейчас все чаще и чаще проводится мысль о связи болгарского распева с древним болгарским пением эпохи Второго Болгарского царства. Во всяком случае, в Москве болгарский распев становится известным в 1648-1650 году. Известен он был тогда, хотя и под наименованием болгарский, как распев юго-западных православных народов. От киевского, с которым он пришел практически вместе, болгарский распев отличается большей развернутостью мелодии, не столь определенно выраженным уже современным тональным складом. То есть он ближе все-таки был по мелодике, по своей древнему столповому пению. Это и переменность устоев, напев очень широко и свободно развивающийся, захватывающий обширное звуковое пространство. Опять же, в отличие от киевского распева, вовсе не свойственна была для болгарского речитативность. Вот некоторые специалисты сейчас усматривают в мелодике болгарского распева даже и черты сходства с фольклором придунайских народов. Но нам здесь трудно судить с вами, но ритмика действительно болгарского распева тяготеет к квадратности, симметричности, хотя и более свободно и более импровизационно, чем у киевского распева. Болгарский распев был больше распространен на Украине. В московских же певческих книгах до сих пор встречаются только единичные его образцы, мы уже с вами их назвали. Правда, есть одно исключение. Например, в 1680 году по распоряжению царя Федора Алексеевича для его личного пользования был роскошно оформлен рукописный сборник, содержащий целые циклы болгарских песнопений. Среди них можно обнаружить немало редких и даже уникальных образцов песнопений этого распева. Но они, к сожалению, не имели столь большого распространения, как уже нами названные. Давайте послушаем тропарь всех скорбящих радости болгарского распева в исполнении хора Заиконоспасского монастыря. Thank you. На этом мы заканчиваем сегодняшнее занятие. Сегодня мы с вами говорили о киевском, болгарском, греческом распеве. В следующий раз мы начнем с вами цикл бесед о древнерусских распевщиках. Мы поговорим с вами о Феодоре Христианине и многих других. А на этом сегодня я прощаюсь с вами.